Привет! В эфире «Терновый куст» – ваш новый любимый подкаст про развитие креативности и мышления у детей и взрослых. «Терновый куст» – это игры, задания, интересные вопросы для всей семьи. Мы – команда опытных педагогов, готовых раскрывать секреты креативного мышления.
«Терновый куст» – мы вас обязательно зацепим!
Всем привет! Сегодня «Терновый куст» отправляется в необычное приключение. А дело в том, что темой нашего подкаста будет книга Эдит Несбит «Искатели сокровищ». И, как всегда, я приветствую в нашей студии Олю и Артема. Привет!
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, слышали про эту книгу, читали, как всегда? Вводный вопрос.
Слышали, не читали. Я лично.
Слышали, не читали, по-моему, пытались, по-моему, у нас даже где-то была. Но от Несбит у меня очень хорошее впечатление с детства. По-моему, там про что-то пятеро или сколько-то там детей и оно. Вот эту вот книжку мне мама читала, когда я еще читать не умела.
Ого, ничего себе, как ты запомнила. Наши дорогие слушатели, мы, конечно, вам рекомендуем ознакомиться с этой книгой до или после прослушивания нашего подкаста. А все потому, что в этой книге речь идет о шестерых детях, это братья и сестры, которые живут в одном доме. Это дело происходит в Англии. Как они сказали, их как дом предков приходит в упадок по определенным причинам. И они, как, наверное, читается из названия книги, решают помочь восстановить семейное финансовое положение и обязательно найти какие-то сокровища. Получится у них это сделать или нет, мы, конечно, вам не расскажем. Это вы все узнаете из книги. И сразу же обозначим, что наши задания, которые мы сегодня будем освещать в этом эпизоде, они, конечно, не содержат особых спойлеров. И прежде чем перейти к первому заданию, я хотела бы такую цитату из книги привести. «Давайте читать книги. В книжке всегда можно найти какую-нибудь подходящую идею». Я думаю, после этих слов мы, конечно же, переходим к первому упражнению нашего подкаста. Итак, как мы уже выяснили, дети решают, что они могут как-то помочь своему папе, им необходимо для этого найти клад. Они собирают совет, чтобы решить, каким именно образом можно найти сокровище. И в процессе обсуждения старшая сестра говорит такую фразу: «А ну-ка по одному, Вавилонскую башню поиграем потом». То есть, очевидно, дети спорили, высказывали какие-то мнения. Она их остановила и сказала, что в Вавилонскую башню они поиграют позже. Вот что после этих фраз вам приходит в голову? Как можно какое-то задание на этом организовать?
Ну, можно вообще спросить у ребенка, понял или поняла ли она, или он, что имеется в виду, что вообще такое Вавилонская башня. На самом деле я как бы впечатлена такой метафоричностью языка этой старшей сестры. Мне кажется, сейчас редко кто-то именно так опишет ситуацию. Дальше, если ребенок знает, наверное, можно предположить, как играют в Вавилонскую башню. Вернее, нет, наверное, даже скорее, если ребенок не знает. Потому что если он знает, скорее стоит вообще обсудить эту библейскую историю. И, может быть, предположить вообще еще обсудить о причинах и следствиях о самой истории про Вавилонскую башню. А если ребенок не знает, тогда предложить пофантазировать, что может значить сыграть Вавилонскую башню. И тут вообще, мне кажется, так, огромный простор для фантазии, потому что если не знать, что подразумевается, ассоциации может быть массой, и ассоциации, наверное, будут абсолютно субъективные. Для кого-то будет думать, что такое башня, может быть, как построить самую большую башню, а для кого-то будет думать, что такое Вавилон, и, может быть, там нужно что-то именно в каком-нибудь месопотамском стиле, если знать, что такое Вавилон, и так далее.
Артем, Оля, там в книге есть вообще вот идеи, как играют в Вавилонскую башню, или это так умалчивается?
Умалчивается, там не раскрывается. Там идет потом приписка после этого вопроса: а вы когда-нибудь играли в такую игру?
Угу. Классно, интересно, да, как в нее играть, непонятно совсем. В башню, либо в Вавилонскую, или как что такое, не понимаю, с языками ли это связано, да? Или это связано, может быть, строить какую-то башню? Да, строить башню из слов, может быть, каким-то образом.
Либо, может быть, Если это связано с языками, то, может быть, можно предложить ребенку, даже если, например, в голову ничего не приходит, что-нибудь вместе сделать, не разговаривая, да? То есть используя только невербальные какие-нибудь знаки.
Угу. И как башня стоит на... Любая башня на основе стоит, надо какую-то придумать основу, да? Вот этому, чтобы это была устойчивая штука. Ведь мы знаем, что развалилась Вавилонская башня.
Ну да.
Настоящий. А мы так не хотим, чтобы она... Или должна развалиться, кстати. Может быть, вообще будет правило такие, что башня должна в конце развалиться. Это будет классное условие. И нам надо что-нибудь придумать такое, что мы накидываем. Только что, слова накидываем, смыслы или что? Какие идеи?
А давайте разделим. Давайте прямо так и сделаем. Начнем с самого простого, на мой взгляд, варианта. Это мы физически строим башню. Но он простой в смысле, что он нам первый в голову пришел. Угу. А как его усложнить, это уже зависит от фантазии. Ну, например,
да. Идем от простого. Сразу идея, что если Вавилонская башня, там были разные люди с разными языками, понимали друг друга, давайте будем башню строить вообще из всего, что есть вокруг. И попробуем, чтобы это стояло как-то.
Угу. Ну да, наоборот, ограничения применить, да, то есть все, но только не такое, и использовать какую-нибудь характеристику.
Только не красное.
Только не красное, только не круглое, или там еще какое-то.
Или только круглое.
О, сложно, как построить башню из чего-то круглого.
Или, смотрите, еще один вариант. Мы берем задание, мы строим очень высокую башню, но мы берем только одни предметы какого-то типа. Ну, что нам нужно? Что-то, что есть под рукой. Только подушки, например. И пытаемся построить эту башню. Окей, если мы перейдем от физической башни к нефизической, используя слова. Да, метафизической. Что у нас будет за башня из слов? Как можно здесь использовать языки? Я бы делала какую-то связку. То есть вот если мы начинаем со слова, ну, не знаю, например, кот, да, то как привязать следующее слово так, чтобы у нас выстраивалась какая-то цепочка?
Как игра в слова, да, нам сразу хочется сделать. Это... Да, и по алфавиту можно строить.
Да, можно такой цепочкой построить, либо вообще, я сейчас вспомнила, мы как-то делали стихотворение, ты берешь, значит, книжку, и из нее выбираешь слова, например, так, чтобы, когда ты мог все остальные слова заштриховать, у тебя получалась какая-то фигура. И можно так как бы на странице, чтобы у тебя был смысл нарисовать башню из слов, и чтобы это еще имело какой-то смысл.
А если сделать еще из частей речи, да, снизу там существительные, прилагательные глаголы и так дальше, и так далее, местоимения, числительные, там предлоги. Предлоги будут на самом верху, наверное, они самые короткие.
Самые короткие.
Да. А потом попробовать как-то прочитать что-нибудь. Может, какая-то история получится интересная. Вот это круто.
То есть, смотрите, когда мы не используем что-то физическое для именно строительства башни, мы можем тогда, это я делаю заключение, да, из наших рассуждений, мы можем поиграть со словами на нескольких языках. Хочу отдельно отметить вот вариант, про который рассказала Оля, когда мы берем книгу, ну, можно взять копию или, скан, да, отсканировать, и действительно сделать силуэт башни на листке бумаги и посмотреть, какие слова попадут в этот силуэт. И из этих слов попытаться составить что-то, да, рассказ, стихотворение и так далее. Ну, я думаю, что мы точно сделали вариантов больше, чем предполагала сестра героев нашей книги. И смело можем переходить ко второму упражнению. А если вы все-таки поняли нас и считаете, что Вавилонская башня – это хорошая игра, не забудьте, конечно, поставить нам лайк или поделиться ссылкой на наш подкаст со своими друзьями. А мы переходим ко второму заданию нашего подкаста. Итак, второе задание нашего выпуска, и оно максимально, на мой взгляд, с простором для креативности.
Как мы любим.
Как мы любим, да. Смотрите, у нас же просто есть ситуация. Дети искали клад или искали сокровища. Какое задание мы можем придумать здесь для наших слушателей?
А что является сокровищем для тебя?
Да, супер. Что является сокровищем для тебя? С чего начнем? С того, что просто поговорим об этом, да?
Угу. Ну да. Для всех будет, для каждого, вернее, будет каждое, у каждого свое сокровище. Да, у кого-то будет это чувства какие-то, у кого-то будет что-то материальное. Вот, и как это найти? Есть ли это у вас, и, может быть, как это приумножить еще?
А я приведу пример из своего урока. Дети в конце решили поделиться с тем, что у них есть, какими-то своими сокровищами. Я их спросила, это группа первоклашек, я их спросила, а что вы думаете, что такое сокровище? И вот каждый из них высказывался. Говорит, что для вас, я даже так уточнила просто, что для вас является самым главным сокровищем? Кто-то на самом деле принес показать какое-то свое сокровище, магнитик, ракушку со звуком моря, что-то еще, а кто-то, какие-то мягкие игрушки, а кто-то сказал, семья, мама и папа, мама, папа и там сестренка или братик. То есть у каждого, конечно, всплывают свои ассоциации.
А смотрите, да? Интересно, в слове «сокровище» есть слово «кровь», да?
Это ты имеешь в виду, как почему можно порассуждать? Можно порассуждать, всегда ли сокровища добывают?
Не знаю. Вот есть такие слова, которые начинаются с приставки «со», там, да, созвездие, когда много звезд, там, содружество, когда дружат, союз, ну вот, а это «со», то есть, может быть, это совместная какая-то ценность, как кровь? Кровь – это же ценность для человека.
Не очень знаю. Интересно. У меня, наоборот, другая ассоциация со словом «сокровище», что это что-то сокровенное, потому что, как слово и кровь, да, и я подумала, что, может быть, хотя, действительно, откуда вообще этимология слова «сокровенное» в любом случае, можно еще пообсуждать, насколько это что-то твое, нужно ли этим делиться, то есть, если оно сокровище, должно ли оно быть тайным, или оно может быть и явным, и можно ли им поделиться, например, а если воспринимать эту игру буквально, то можно вообще с ребенком вместе или ребенку предложить сделать игру по поиску сокровищ, там, по-настоящему, с картой, с сюжетом, с какими-нибудь пиратами.
Тут сразу приходит на мысль, да, как сделать карту, чтобы ее прочитал не только ты один, никто другой не смог прочитать.
Да. Вот это
Да, кстати, все-таки этимология слова «сокровище» — это спрятанное, что-то сокрытое, что-то сокровенное. Так, и, конечно, вот эта игра, она здесь очень напрашивается. Давайте сделаем какое-то хранилище для сокровищ. И каждый, может быть, что-то свое туда положит. А заодно поделимся, что для каждого из членов семьи является сокровищем.
Ну и хотелось бы, чтобы для у членов семьи было это сокровище было для всех. То есть, чтобы не только для тебя одного, а вот для всех. Это было бы классно.
То есть давайте подведем итог, что мы здесь обсуждали. Когда мы говорим о поисках сокровища, мы сначала давайте установим, что такое сокровище, и чем оно для каждого будет являться. Дальше может быть развилка. Можно действительно создать это сокровище, нарисовать, сделать руками, может быть, найти в своем окружении. А потом подумать, будем ли мы только разговаривать, или мы все-таки поиграем. А если мы играем, то тогда составляем ли мы карту, делаем ли мы какие-то роли, будем ли мы искать сокровище, или мы будем его прятать.
И бывает ли такое сокровище, которое... Наверняка бывает такое сокровище, которое приносит неприятности в итоге, потом. Вызывает какие-то сложности в жизни с ним, с этим сокровищем. Ну, нашел ты ящик, например, с золотыми. Это же потом проблема, да? Как, во-первых, что с ним делать, куда его девать? Как его поменять на бумажки, грубо говоря, да? Это будет проблема. Там могут быть... Кто-то захочет у тебя его украсть, в конце концов. Ну вот, и придумать, как может быть ваше сокровище еще и принести... не должно принести вред, должно принести только пользу. Ну, то есть, понятная мысль?
Да? Конечно, понятно, да. Потому что, Артем, а если наши взрослые слушатели, родители найдут время и поищут примеры про то, что ты говоришь, из реальной исторической, когда люди находили клады, раскапывали какие-то хранилища, те же самые сокровищницы, то ведь бывали случаи, когда там обнаруживались не совсем приятные вещи в плане, по крайней мере, каких-то бактерий.
Лучше бы не находили, да?
Да-да-да, с чем не хотелось бы контактировать. И вот об этом можно говорить, потому что, конечно, мир меняется, и раскапывая бесконечно какие-то древности, мы, безусловно, можем столкнуться с неприятными последствиями. Об этом можно задумываться.
Для кого-то, кстати, я подумал, может, для ученых, может быть, сокровище – это какой-то микроб неизвестный, там, да, и какая-нибудь амеба, которую еще не открыли. Тоже будет сокровище. Какой-нибудь маленький жучок, который еще никто не открыл, никто его никогда не видел. Вот сокровище для какого-то. Кто-то раздавит и не заметит. А для кого-то это будет ого-го.
Да. В общем, да, у нас здесь сразу же опять получилось, что в конце мы, помимо основных идей в этом задании, набросали сразу сверху еще на причинно-следственное мышление и, наверное, даже на обсуждение того, что можно дальше пойти. Для каждой профессии тоже может быть собственное сокровище. И для археологов, как Артем сказал, совершенно неожиданные вещи могут выступить в роли сокровища. А для нас сокровищем будет, если вы нам, конечно же, как всегда, поставите лайк, и мы увидим, что есть отклик на нашу работу. А мы переходим к третьему заданию нашего эпизода.
Отлично. Вперед!
Третье задание нашего выпуска начинается с того, что мы представляем, что мы находим сундук. В этом сундуке множество одинаковых предметов. И это ваша фантазия, какие предметы там будут внутри. А вот как можно поиграть дальше, давайте мы спросим у Артема и Ольги.
Я с удовольствием предложил бы найти отличия. Найти отличия между этими предметами. А если они одинаковые, это будет классно и интересно, сложно.
Отлично, супер. Я подумала, как их можно использовать. Взять какой-нибудь абсолютно такой, я не знаю, странный предмет, там, например, какие-нибудь... шляпы, да, зачем нам может понадобиться несколько десятков шляп, что из них можно, например, сделать или куда их можно отправить и зачем, я прям думаю, что их можно куда-то отправить.
Ну, а давайте... можно открыть магазин любой.
Можно. Вот, кстати, это то, что, наверное, должны были сделать эти дети. Я, кстати, хотела тоже сказать, что с самого начала можно еще с ребенком обратите внимание на то, какие они предприимчивые, что они решили не сидеть сложа руки, найти сокровища, а вон, может, вообще нужно было магазин открывать.
И нашли бы сокровища у себя в кассе.
Точно.
Ну, на самом деле, если быть честными, да, то это только, конечно, заголовок «Искатели сокровищ». Это там идея протягивается через всю книгу, а так в каждой главе с ними что-то приключается. Это идет генеральной линией, но приключения у них разные. Но, опять же, какие мы не будем рассказывать, чтобы не было спойлеров.
Да мы и не знаем.
А давайте мы вернемся к варианту Оли и просто покажем, как можно здесь поиграть. Итак, мы нашли сундук с вами, вот мы втроем. В этом сундуке мы открываем его, там множество одинаковых шляп. Вот первая идея, которая была у Артема, давайте откроем магазин. Окей, хорошо, принимается. Что еще?
Будем жонглировать шляпами, учиться. Или закидывать шляпы на вешалку.
Ага, то есть это снаряд получается, да? Да, угу. Да, снаряд для активных игр. Угу.
Мы их в целом можем дома как ресурс использовать. Может быть, какие-нибудь полочки или удерживатели чего-то.
Можно в них что-то хранить в них, да?
Да, ну да-да-да, я говорю, что что-то в них хранить. Можно из них...
Запустить кораблики в этих шляпах, сделать кораблики, мачты, и запустить их по реке.
Да.
Снять про это фильм. Путешествие к шляп или кораблик.
Я еще подумала, что можно предложить ребенку, если бы мы уже пофантазировали, что они нашли столько-то шляп, и если бы это, например, произошло быстро, и у нас были бы следующие главы с разными приключениями, можно было предложить, как шляпа должна была быть использована в каждой главе, например. То есть добавить это, поставить такое ограничение, что нам обязательно нужно подумать, как в таком-то приключении им могла бы, например, помочь шляпа.
Да, а учитывая, что там 6 детей, и у каждого из них свой характер, это было бы классно еще попытаться посмотреть, а как бы один или другой герой применил бы шляпу. Супер, классная идея.
Кстати, да, с шляпами у меня еще ассоциация, правда, там не так много шляп, но тем не менее, есть же креативный метод 6 шляп. И про него тоже можно рассказать, ну, может быть, не совсем, ну, хотя и маленьким детям тоже. То есть, когда ты примеряешь шляпу, ты относишься к какой-нибудь ситуации определенным образом. Например, слишком оптимистично или слишком критично. Или ты там должен теперь собирать информацию. И, то есть, таким образом представить, что шляпа на нас как бы накладывает какие-то обязательства.
Круто. А можно Супер. Было бы сделать костюм из шляп, да? Вот весь костюм, ну, и шляп только.
Или домик. Кстати, домик для игрушек. Мне кажется, можно сделать целый городок из шляп.
Мне очень понравилась идея с методом 6 шляп. Мне кажется, что мы этот метод в качестве темы должны включить в один из наших следующих выпусков. Обязательно рассказать о нем, раскрыть его подробней. для наших слушателей.
Поиграем,
поставим это себе. Да, поиграем, возьмем какую-нибудь тематику и покажем вам, как можно использовать это на практике. Супер, Ольга, спасибо за идею. Мне кажется, что здорово у нас здесь получилось. Какие я могла бы дать рекомендации? Используйте совершенно разные предметы, когда вы так фантазируете. Не обязательно брать, что это был какой-то объект одежды, это может быть все что угодно, не знаю, там от посуды до пишущих принадлежностей и так далее. И старайтесь придумать как можно больше вариантов, как этот объект можно использовать не по прямому назначению. То есть не так, для чего он был создан.
А что это развивает, Оль?
Ресурсное мышление. Как можно использовать объект по-разному.
Ага. И воображение наверняка тоже.
Ну да, конечно. И главное, что в такую игру не обязательно играть, имея эти объекты. Можно просто представить, что у вас их много. И можно делать это где угодно. На прогулке, например. Также мы идем и смотрим. Например, ну вот сейчас уже заканчивается, конечно, зима во многих регионах. Ну, например, идете вы и думаете, а вот мы сейчас найдем с тобой сундук, а там куча перчаток. Нет. Да, нет, ну, куда нет, давай только не про снег, только не про снег. Куча зонтиков, куча варежек, куча перчаток. Ну, в общем, все, что вы видите, просто представьте себе эту ситуацию, подумайте, для чего бы это могли использовать. Просто главное уходить от первых базовых, потому что, вот видите, у нас самый первый сразу была. А давайте мы куда-нибудь эти шляпы применим, например, будем их продавать или кому-нибудь их подарим. Что-то такое сделаем. Вот базовые варианты назвали, и шагайте дальше.
Можете поставить. А еще и здорово и придумывать, как может быть какая-то профессия, да, брать какую-то профессию, и где это обычно не используется, этот предмет, и как это использовать в этой профессии. Вот для чего, например... Кстати, снег тоже подходит. Там же снег из снежинок состоит. То есть много-много снежинок. Вот как использовать снежинки там где-нибудь, где угодно, в полицейском.
Здорово. Я думаю, что здесь мы будем завершать наш выпуск. Оставайтесь с нами. Через 2 недели вас ждет новый выпуск и новая тема. А на сегодня мы скажем вам пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока.